At the conclusion of this lecture hour, we'll have some questions. We already have one here. So if you'd write it out and bring it up to my interpreter, he knows everything. And if you would just leave them here, we'll take some of them at the conclusion of this hour. So feel write it out. That, I think, helps speed it up. So then he can repeat it with the microphone, okay?
В конце лекционного часа мы выделим время для ответов на вопросы, так что если у вас вопросы есть, вы их, пожалуйста, напишите на листочке и вот сюда можете принести, положить на стол. Один вопрос к нам уже поступил. Мы постараемся на него ответить в конце.
Well, let's continue with the 18th chapter, the third and last of the situations we're going to talk about there. We have seen so far, we know that God is God in the way he demonstrates it among his people and in his power. Now we're going to see in answers to prayer.
Итак, мы с вами увидели уже, как Господь демонстрирует свою силу. Он показывает, что он есть Бог в своей власти над народом. И мы увидим сейчас еще третье проявление Божьей власти, третье доказательство того, что Он есть Бог. Оно будет заключаться в Его ответе на наши молитвы.
We've seen Elijah in public prayer. Now we're going to see him in his private prayer.
Мы видели уже публичную молитву, или теперь увидим его частную молитву.
Public prayer is much more difficult because we take the request and put them before the Lord so that it represents all of the people.
Публичная молитва – это дело ответственное, потому что мы перед лицом Божьим от имени всего народа возносим какие-то прошения.
And there we need to study the terminology of the Psalms, particularly to learn how to speak on behalf of God's people and represent them in prayer.
Чтобы научиться говорить от имени народа в молитве, нам нужно изучать псалмы и смотреть, как псалмопевцы молились от имени народа.
But now he speaks to God in private.
Здесь теперь Илия обращается к Богу наедине.
And so it begins in verse 41 to the end of the 18th chapter.
Эта третья сцена записана в стихах с 41 по 46 до конца главы.
Elijah had told Ahab, "Go and eat and drink," verse 41, "for there's the sound of heavy rain."
Сказал Илия Ахаву: "Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя."
But Elijah went to the top of Mount Carmel, verse 42, bent down his to the ground and put his face between his knees.
Сам же Илия, как сказано в 42 стихе, взошел наверх Кармила, наклонился к земле, положил лицо свое между коленами своими.
So he withdraws from the crowd and goes to the top of Mount Carmel.
Итак, он уходит от толпы, от всех людей и поднимается на вершину горы.
He prostrated himself in the posture of prayer.
Он падает ниц в молитвенной позе.
And as he prays, he bases his prayer on the promises of God.
И его молитва основана на Божьих обещаниях.
This raises a principle for us in our teaching and applying the Word of God.
А здесь мы можем увидеть такой принцип.
The promises of God are given in Scripture not to exempt us from prayer.
Обещания Божьи даны в Писании не для того, чтобы мы перестали молиться.
But the promises of God are to teach us what it is we are to pray for.
Напротив, Божьи обещания даны нам для того, чтобы научить нас, о чем нужно молиться.
And it encourages us to pray expecting that God would answer.
И Божьи обещания побуждают нас молиться с чувством ожидания, ожидания того, что Бог ответит на наши молитвы.
And so while he's praying, he tells his servant, "Go up and look to the west and see if there are any clouds coming."
Итак, во время молитвы Илия посылает своего слугу посмотреть на запад, нет ли там облака.
In verse 44, finally it was the seventh time that the servant reported, "A cloud as small as a man's hand is rising from the sea.
И в 44 стихе сказано, что это повторялось 7 раз, и в 7 раз слуга сказал, вот небольшое облако поднимается от моря.
So this man was definite in what he prayed for.
Итак, этот человек прекрасно знал, о чем он нужно молиться.
But he was also watchful about what it was he was praying for.
Но он также смотрел и на результаты. Дает ли его молитва какой-то результат?
And no less was he fervent in what he was praying for as well.
Он был также усердным в своей молитве.
And so he said when they saw the cloud, go and tell Ahab, hitch his chariot and go down before the rain stopped you.
И он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь.
So the sky grows dark in verse 45 and the wind comes up.
Небо сделалось мрачно от туч, и поднялся ветер.
And now finally after 3.5 years it begins to rain.
И наконец через 3.5 года пошел впервые дождь.
And Ahab rides off to Jezreel, his summer palace.
И Ахав сел в колесницу и поехал в Изриэль, где у него располагался летний дворец.
And God was the one who answered the prayer that had been given by his servant.
Бог ответил на молитву своего слуги.
Verse 46 says, the power of the Lord came upon Elijah, and tucking in his cloak to his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. It's about 18 miles.
В 46 стихе сказано, и была на Илии рука Господня, он опоясал чресла свои, то есть заткнул длинные полы своей одежды за пояс и побежал пред Ахавом до самого Изриэля, ну это где-то порядка 25 километров.
So this leads us to our conclusions, and every message has to wrap it up.
И теперь мы можем перейти к заключению. Каждая проповедь должна завершаться какими-то выводами.
And we ask that, first of all, should our generation come to know once and for all, there's no one, there's nothing that can compare to our God.
И первый вывод такой, не должно ли наше поколение узнать раз и навсегда, что никто не может сравниться с Богом?
And can we serve as servants of the Lord without being principle, without being committed to the principle that the word of God is really what our generation needs.
Следующий вывод. Можем ли мы быть на самом деле слугами Божьими, если мы не уверены в том, что наше поколение нуждается именно в Божьем Слове, а не в чем-то другом?
Notice that God's servant was not embarrassed at all in front of 2 million people.
Заметьте, что слуга Божий не стыдился перед 2 миллионами людей.
He had never called down fire before, but that didn't mean that God wouldn't answer.
Он до этого никогда не сводил огонь с неба, однако это не означало, что Бог не ответит на его молитву.
But meanwhile, the prophets of Baal and Asherah were embarrassed by the fact that they couldn't compete.
Пророки Ваала и Астарты были постыжены, что они не могли ничего противопоставить пророку Илии.
You say, well, what about what happened to them and what Elijah did to them?
Вы спросите, ну а как насчет того, как поступил с ними Илия?
We wonder about what happened to these prophets of Baal and Asherah.
Нам интересно, что произошло с этими пророками Ваала и Астарты.
What they've been responsible for in terms of turning men and women away from the gospel was the greatest crime of all.
То, что они отвратили народ от истинного Бога, это было самое великое преступление.
Therefore, it was God that instructed the prophet and not the prophet himself.
Поэтому Бог повелел пророку поступить определенным образом, это не была инициатива пророка.
So in verse 40, they were all brought down to the Kishon Valley and slaughtered there.
В 40 стихе сказано, что все они были схвачены, отведены к потоку Киссону и там убиты.
It is a real serious thing when we can see evil and not be hurt, and that it causes us inward pain. Causes us inward pain. When we sit in the presence of evil.
Когда мы видим зло и ничего не можем с этим поделать, то мы от этого, конечно же, страдаем.
And therefore, this theme here, knowing that the Lord is God, is a great theme.
Вот эта вот тема, что Бог, что Господь есть Бог, что Яхве есть Бог, это, конечно, великая тема.
But now I want to turn to the third message in 1 Kings 19.
Позвольте перейти к следующей, третьей теме. Это Третье Царство, 19 глава.
The Bible describes not only the good points of its main men and women, but also their bad points.
Библия показывает нам людей Божьих не только с положительной стороны, но и показывает нам их недостатки, их слабости.
Because when Jezebel learned that she had lost all of her seminary students, she was very upset.
Когда Изавель узнала, что она потеряла всех своих семинаристов, она очень сильно расстроилась.
Ahab came home and said, "You don't have any more students in your school."
Ахав пришел домой и сказал: "Дорогая, знаешь, наши студенческие скамьи опустели."
And so in chapter 19, verse 2, Jezebel sent out a messenger to Elijah to say, "May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I don't make your life like one of them."
И 19 глава, 2 стих сообщает нам, что после этого Изавель послала посланника к Илии, чтобы он сказал: пусть то и то сделают мне боги, еще больше сделают, это ее клятвенное обещание, если завтра к этому времени я не сделаю с твоей жизнью то же, что с жизнью каждого из них.
Why did she give him 24-hour notice?
Почему она предупредила его за 24 часа?
She says, if by this time tomorrow, if you're still living, then may God take care of me too.
По сути, она говорит, что если через сутки ты останешься жив, тогда, наверное, Господь и меня заберет. Пусть Бог мою душу заберет.
But she was very wise and very crafty.
Но она была, конечно же, очень умной, хитрой.
She knew exactly a principle that we ought to know too.
Она прекрасно знала принцип, который должны знать и мы.
And that is sometimes in the very area of our strength is where we fall.
Иногда там, где мы особенно сильны, там мы и падаем.
Here is a man who could stand before millions of people and give the word of God without fear.
А вот человек, который мог стоять перед 2 миллионами людей и проповедовать им Слово Божие без страха.
But one woman challenged him, and verse 3, Elijah was afraid, and he ran for his life.
И вот ему начала угрожать одна единственная женщина, и в 3 стихе он испугался и побежал.
I thought he would have said, "Honey, I'm in the, you know, just in getting used to calling down fire from heaven, I'll make you a grease spot."
Я думаю, что Илия мог бы ответить примерно так. Дорогая, знаешь, я вот постепенно вхожу во вкус сводить огонь с неба. Я тебе устрою горячую ванну.
But instead he ran away from her.
Но вместо этого он от нее убежал.
He's all the way south down in Beersheba, Beersheba or Beersheba, however you say, verse 3, in Judah, and he left his servant there. And while he himself went a day's journey into the desert, and he came to a broom tree and sat down under it and prayed that he might die. "I've had enough, Lord," he said, "take my life. I'm no better than my ancestors."
Он побежал на юг страны, в Версавию, которая в Иудее, там он оставил своего слугу, сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и там просил себе смерти и сказал: "Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих."
No. You need to read that moping. Yeah. Oh, yeah. You've got to get the feeling of this.
It would have comic effect if an interpreter copies the intonation, etc.
Yeah.
So I'll let you do all the acting.
He's a good man.
What?
But at any rate, he came to stop and he sat down under a tree, verse 5, and fell asleep.
Итак, в пятом стихе он лег, заснул под можжевеловым кустом.
And therefore, twice in this chapter we have the focal point.
Итак, дважды в этой главе мы сталкиваемся с главной мыслью.
Verse 9, the word of the Lord came to him and said, "What are you doing here, Elijah?"
В девятом стихе, вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия, или что ты здесь делаешь?
And second time, verse 13, the end of verse 13, the Lord said, "What are you doing here, Elijah?"
И в 13 стихе, во второй раз, Господь говорит ему, что ты здесь делаешь, Илья?
God called him way up north, and he's way down south.
Иными словами, Бог призвал его к служению на севере, а он ушел на самый юг.
And the Lord wants to know who sent him there.
И Господь хочет узнать, а кто его туда отправил?
But this is a man who is depressed and feeling very poorly.
Илия находится в депрессии, он себя очень плохо чувствует.
And so our chapter is going to talk about cures. What are the cures God gives or offers to those who experience times of deep sadness, discouragement, and depression after a time of spiritual success?
В этой главе мы увидим, какие лекарства Бог предлагает людям, которые унывают или находятся в депрессии, особенно в депрессии, которая их настигает после духовных успехов.
You've experienced this too, as you've seen God move in a Sunday service, and as the choir sang majestically, and you felt the power of the Word of God, and then Monday came.
Наверняка вы сталкивались с тем же самым. В воскресенье вы на высоте, прекрасное богослужение идет, и хор вдохновенно поет, и вы чувствуете силу Божью в проповеди, но затем наступает понедельник.
And your wife says, "Come and have lunch on Monday," and you say, "No, I'm too sad to have lunch."
И вам жена говорит, "Пойдем пообедаем," и вы говорите, "Не могу, пища не лезет в горло."
That's what this chapter is for, those kind of people who just felt like it's no use.
Эта глава предназначается для таких людей, которые говорят, ну, что толку от моего служения?
In spite of the fact that just the previous day he had been used mightily of the Lord.
Несмотря на то, что буквально в предыдущий день Господь могущественным образом действовал через этого пророка.
How many of us have called down fire in our Sunday message?
Кто из нас сводил огонь с неба во время воскресного богослужения, во время воскресной проповеди?
So he has worked mightily with God.
У нас еще правила противопожарной безопасности, да, не все противопожарные недостатки устранены, поэтому пока нельзя.
This is like the book of Jonah in the Old Testament.
Он похож на пророка Иону из другой книги Ветхого Завета.
Jonah was told to go and preach to the Assyrians, the hated enemy of Israel.
Иона должен был проповедовать перед ассирийцами, ненавистными врагами Израиля.
When he was told to preach of the spread of the kingdom of God, he was a great preacher, but not to preach to the Assyrians.
Он должен был проповедовать о распространении Божьего царства. Он был прекрасным проповедником, но не хотел говорить ассирийцам.
So he decided to get in a boat and take a trip to Hawaii.
Поэтому он решил сесть на корабль и отправиться на Гавайи.
Yeah. He's going to go, well, Spain. Yeah.
Ну, в Испанию, не на Гавайи. На другой конец Средиземного моря.
But had a terrific experience, you remember.
Но, как вы помните, его постиг очень интересный опыт. С ним произошло очень интересное событие.
And God saved him from drowning.
А Бог спас его от потопления.
And the great fish spit him up on the land.
И большая рыбина выплюнула его на землю, на сушу.
And so he walked over to Nineveh.
И он пошел в Ниневию.
And he says 40 days and boom, judgment's going to come here. Praise the Lord.
Он начал проповедовать еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Слава Богу.
He said, "I don't want any decisions. No one raised their hands. The buses will not wait."
Он говорил, я не хочу, чтобы вы принимали какие-то решения. Никто не поднимайте руку, и автобусы ждать не будут.
But the reason he didn't want to go is he said, I know, Lord, that you are merciful.
Почему он не хотел отправиться в Ниневию? Он это сам объяснял. Он говорил, потому что я знал, Господь, что ты милосерд.
And if this people ever repents, you'll call off the whole deal.
И если эти люди раскаятся, то ты остановишь свой суд.
And sure enough, that's what happened.
Именно так и произошло.
The king got out and wore burlap, and they even put it on the cows.
Царь оделся во вретище, и они нацепили вретище также мешковину и на скот.
And the last one, the book ends with Jonah counting down 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, plus 1, plus 2, plus 3.
И книга завершается тем, что Иона ведет обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, плюс 1, плюс 2, плюс 3.
You're pretty good. So, the Lord said, is it right for you to be angry? And he said, yeah.
Господь спрашивает его, разве ты имеешь право гневаться? И он отвечает, да, конечно.
Lord said, I have 120,000 kids here, plus a whole lot of cattle.
И Господь говорит ему, у меня здесь 120 тысяч детей и еще столько же скота неразумного.
A little ecological note.
Это вот такое как бы экологическое примечание.
Yeah. But sure enough, God was merciful.
Но Бог был милостив.
And God is merciful to his servant Elijah here too as well.
Бог был милостив также и к своему слуге Илии.
And he hoped for one thing, and God gave him another.
Илия надеялся на одно, однако Бог дал ему другое.
So our experience is similar to Jonah. And to even Barak, who was Jeremiah's secretary.
Мы иногда переживаем то же самое, что переживал Иона, или что переживал даже Варух, секретарь Иеремии.
After he wrote the whole message of Jeremiah, the king took out his famous penknife and cut it and threw it into the fire.
Когда Варух записал весть пророка Иеремии, отнес ее к царю, и царь взял и вот этот свой знаменитый ножичек бумажный, пищий ножик, и его отрезал им от свитка, колонки и бросал их в огонь.
He said, my brother is high up in government. He has a recognized post. But now all that I've written down is in the fire. Woe is me.
И пророк мог бы сказать, вот у меня брат там в правительстве, и он принес царю все то, что я написал, а теперь все это брошено в огонь. Горе мне.
That's like Psalm 107, verse 26 through 28.
Как в 106-м псалме сказано в 27-28 стихах.
We go down in the depths and our courage melts.
Мы спустились в глубину, не осталось у нас силы, смелости.
And our hopes and our dreams, we say, it's all gone.
И надежда наша исчезла.
But indeed, God is the one who is still there.
Однако Господь, мы воззвали к Господу, и Господь помог.
What's God's cure for a discouraged pastor?
Какое лекарство Бог дает унывающему пастору?
One of his cures is he gives proofs of his love, chapter 19, verses 1 through 8.
Одно из лекарств, во-первых, Бог дает пастору доказательство своей любви. Это 19 глава, стихи с 1 по 8.
Here is the prophet in verse 4 saying, I've had enough. He said, take my life. I'm no better than the rest of them.
В 4 стихе пророк говорит, вот возьми душу мою, Господи, ибо я не лучше отцов моих.
He lay down to sleep underneath a broom tree.
Он лег и заснул под можжевеловым кустом.
And in verse 5, all of a sudden, an angel touched him and said, get up and eat. And he looked around, and there by his head was a cake of bread, a baked over hot coals and a jar of water, and he ate and drank and then lay down again.
В пятом стихе сказано, что ангел коснулся его, сказал ему, встань, ешь. Илия взглянул, вот у изголовья его печеная лепешка, кувшин воды, он поел, напился и опять заснул.
So here is a man who is afraid of a woman, Jezebel.
Перед нами человек, который испугался женщины и Изавели.
He was afraid for his life. He ran for his life.
Он боялся за свою жизнь, именно поэтому он спасался бегством.
And yet, those were the very areas in which he had strengths, and he had real good evidence that God was helping him.
Однако именно в этих областях у него была сила, это были всегда его плюсы. Бог помогал ему уже в этом.
That's just like many in the Bible.
Многие люди в Библии.
Abraham was a man of faith, yet he lied to God about his wife.
Авраам был человеком веры, однако он лгал о своей жене.
Moses is called the meekest man on the face of the earth, but he spoke inadvisedly with his lips to the rock.
Моисей был кратчайшим человеком на земле, однако он устами своими погрешил против Господа, сказав то, что не должно сказать перед скалой.
Some want to say in Numbers 20, when he hit the rock twice, he broke the type, because Christ is that rock, and he was only smitten once.
Некоторые говорят, что Моисей был наказан потому, что он перед скалой ударил в книге чисел, 20 главе, он ударил скалу дважды, и тем самым нарушил прообраз, потому что Христос – это скала, а Христос был поражен всего один раз.
But Psalm 106, verse 33, says the reverse.
Однако Псалом 105, 33 стих говорит нечто совершенно противоположное.
It says that the waters of Meribah, Israel made Moses' spirit angry.
Там говорится, что у вод Меривы они прогневали Моисея, огорчили дух его.
And so that he spoke inadvisedly with his lips.
И он погрешил устами своими.
What did Moses say that was so bad?
Что же такого плохого сказал Моисей?
He just said a little pronoun we.
Он произнес одно маленькое местоимение, которого не должен был говорить. Он дважды ударил скалу и затем сказал, нам ли извести воду из скалы?
He stole glory from God.
Он украл у Бога славу.
God knew these people needed water.
Бог знал, что эти люди нуждались в воде.
It's hot. They're out in a desert.
В пустыне было очень жарко.
And everyone is saying, the babies are saying, "Mommy, I want water. I want water." Even the sheep and goats were saying, "Bah."
Все кричали. Младенцы говорили, "Мама, мама, дай водички." И даже скот и овцы говорили, "Bah."
Yeah, good. So, what was the connection between their need and God? It was His Word.
Что связывало их нужду и Бога? Божье Слово.
These people need more than water. They need to understand, it's my word. Talk to the rock.
Люди должны понимать, что это Слово Божье совершает то, что нужно. Скажи скале.
But talk in my name.
Однако скажи во имя Мое.
It's my name that'll shatter that rock and bring water out of the rock.
Мое имя потрясет скалу и выведет из нее воду.
And that's what we're seeing here too as well. In the very area of his strength, Jezebel is making a fool out of him.
И то же самое примерно происходило и с Илией. Там, где он был особенно силен, он потерпел поражение от Иезавели.
Over 100 times the Bible has to say, fear not.
Более 100 раз Библия говорит, не бойтесь, не бойся.
And the reason why we shouldn't fear is because God is with us.
Мы не должны бояться, потому что с нами Бог.
When God said He is with us, it is not like we say to each other, I'm with you, I'm behind you.
А когда Бог говорит, что Он с нами, это то же самое, как мы говорим друг другу, я с тобой, я тебя поддерживаю.
When we say, I'm with you, I'm behind you, we never say how far.
Но когда мы говорим «я с тобой, я тебя поддерживаю», мы, как правило, не договариваем, как долго мы будем с человеком и как далеко мы готовы пойти, поддерживая его.
But when God says, I'm with you, the strong Son of God stands alongside of you.
Однако, когда Бог говорит «я с тобою», то могущественный Сын Божий всегда стоит рядом.
It is not one at the piano, it's the strong Son of God. It's not one in the pulpit, it's the strong Son of God. It's not one leading the committee, it's the strong Son of God standing alongside.
Не один человек играет на пианино, но вместе с ним помогает ему могущественный Сын Божий. Не один человек стоит за кафедрой, но с ним стоит могущественный Сын Божий. Не один человек возглавляет какой-нибудь комитет или ведет какое-нибудь собрание, но Господь помогает ему.
Sometimes what God's servants need is sleep.
Иногда Божьи слуги нуждаются в сне.
It says in the Psalms that He gives His beloved sleep.
В псалмах сказано, что возлюбленному своему он дает сон.
Sometimes when we're not feeling well, it's because we've not had sleep.
Иногда мы чувствуем себя плохо, потому что недостаточно спали.
But God also sends a ministering angel.
Но Бог посылает пророку Илии также ангела.
It says here verse 7, verse 5, an angel of the Lord touched him.
В пятом стихе сказано, что ангел Господень коснулся его.
When it uses this expression, the angel of the Lord, I think this is probably a pre-appearance of the Lord in human form, of the Lord Jesus.
И в седьмом стихе та же фраза «ангел Господень». Когда эта фраза используется в Ветхом Завете, то, на мой взгляд, она обычно обозначает Иисуса Христа до воплощения, то есть христофанию.
And he sets up hot coals right alongside him and cooks on hibachi some food for him.
И рядом с ним ангел ставит лепешку и кувшин воды и готовит для него.
And so God provides physical as well as spiritual sustenance too.
Таким образом, Бог дает ему и физическое, и духовное подкрепление.
And the angel came back a second time and touched him and said, "Get up, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank, and strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God.
Возвратился ангел Господень второй раз, коснулся его, сказал, встань, ешь. И после этого он встал, поел, напился, подкрепившись этой пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива.
Some of you say, why should I study Hebrew? I've got a good Russian text.
Некоторые из вас, возможно, думают, зачем мне изучать еврейский язык? У меня хороший русский перевод.
Because in verse 9 it says, there he went to the cave and spent the night. The cave. Hebrew says the.
Потому что в 9 стихе сказано, и вошел он там в пещеру с определенным артиклем.
Does the Russian have the article? No.
В русском языке нет артикля, мы не можем этого увидеть.
But the article is there.
Однако в оригинале там артикль.
So what cave is he talking about?
О какой же пещере он говорит? Почему это пещера с артиклем, то есть как будто бы уже известная пещера?
It's the cave where Moses went up on Mount Sinai, Exodus 32.
Это та самая пещера, в которую когда-то на Хариве поднимался Моисей, Исход 32 глава.
Because look what happens here in this text.
Посмотрите, что произошло в этом тексте.
In verse 11, the Lord said, "Go and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to," and then these words, "pass by."
В 11 стихе сказано, «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет».
Now, where does that occur earlier in the Bible?
Где это раньше уже в Библии происходило?
It occurs in Exodus chapter 32, 33.
Это было в книге Исход, 32-33 главы.
Moses had said, "Lord, just show me yourself, and I'll be satisfied."
Моисей тогда говорил, «Господи, покажи мне себя, и довольно мне».
And the Lord said, "No one can look on me and still live."
Господь сказал ему, никто не может на меня смотреть и остаться в живых.
But he said, "I'll tell you what. I'll cause my glory to pass by, and you can see my back."
Однако я проведу перед тобой свою славу, и ты сможешь увидеть меня со спины.
But God does not have a back. He is spirit.
Однако у Бога нет спины, Он дух.
So why does the Hebrew there say, I'll show you my akarit, the back or the hinder parts?
Почему же в еврейском сказано, я покажу тебе мою ахарит, то есть как бы спину, то, что сзади?
God said, I'll cause my glory to pass by, and you can see what comes after.
Иными словами, Господь говорит, я проведу перед тобой свою славу, а ты увидишь, что будет после этого.
A space age ought to be able to translate that better. Space age people ought to be able to translate it better.
Люди, которые живут в эпоху исследований космоса, могут лучше перевести этот текст.
The glory of God passes by, and he can't even look at the glory of God. He can only look at the after effects, what comes after.
Вы и слава Божия пройдет мимо тебя, и ты увидишь, ну как бы хвост, вот как от какого-нибудь летящего небесного тела.
We need to sense the majesty of the person of God.
Мы должны почувствовать, насколько велик Господь.
And he said, "Mister, you are in need of a whole new vision of who I am."
Иными словами, Бог говорит тебе, нужно по-новому взглянуть на меня.
Because you have a low view of who I am since yesterday.
Потому что со вчерашнего дня ты очень плохо обо мне думаешь. У тебя слишком слабая картина Бога.
And so God gives him a little parable in verse last part of verse 11.
В конце 11 стиха Бог показывает ему нечто наподобие притчи.
And there he shows him a powerful wind that tore the mountains apart and shattered the rocks.
Господь показал ему сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом.
But the Lord wasn't in that tornado.
Но Господь не был в этом торнадо.
And then after that, he sent an earthquake.
После этого он послал землетрясение.
But the Lord wasn't in the earthquake.
Но Господь не был в землетрясении.
And after the earthquake, he sent a fire.
После землетрясения огонь.
But the Lord wasn't even in the fire.
Но Господь не был даже в огне.
He had just seen the fire the other day.
Моисей совсем недавно, в предыдущий день, ну или несколько дней назад, видел огонь.
These are all evidences of the presence and the power of God.
А все это были признаки Божьего присутствия, Его силы.
And in verse 12, after the fire came a gentle whisper.
И 12 стих: после огня веяние тихого ветра, тихий шепот.
And when Elijah heard that, he pulled the cloak over his face and he stood there in the mouth of the cave.
Услышав это, Илия закрыл лицо своим плащом и вышел и стал у входа в пещеру.
And the Lord said, "What are you doing here, Elijah?"
И Господь сказал ему, что ты здесь делаешь, Илия?
And he answers the same way both times.
Он оба раза отвечает на этот вопрос одинаково.
He said, "I'm very zealous for you, Lord, and the Israelites have rejected your covenant and broken down your altars, and your prophets they've put to death with the sword, and I am left."
Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили, и остался я, только я.
Pretty good, yeah. I am left was his complaint.
Я, только я остался, жалуется Илия.
Now the Lord doesn't correct him because he's going to tell us very soon he has 7,000, so he said, be quiet. No, he's got other problems.
Господь его позднее поправит. Он скажет ему, что осталось еще 7,000 человек у него, верных ему. Однако теперь он занят более важными вопросами.
God had said at the same parallel passage in Exodus 33:19, "I will cause all my goodness to pass by in front of you."
В параллельном тексте в книге Исход 33 главе 19 стихе Господь говорил: "Я проведу всю славу или всю благость свою пред тобою."
What's a discouraged minister of God need?
Что нужно расстроенному служителю Божьему?
A new picture of all of the good perfections of the character of God.
Ему нужно увидеть совершенство Божьего характера.
And that's what he causes to pass in front of him.
Именно поэтому он, именно это он показывает Илии.
We sometimes make the word the glory of God a religious term.
Иногда мы превращаем фразу «слава Божья» в некий религиозный жаргонизм.
In English we put a little rise to it, the glory of the Lord.
Мы в английском вот произносим даже это с особой интонацией. Слава Господня.
But it's the sheer weight, it's the sheer gravity of His presence. He is there.
Однако, что такое слава? Слава – это Божье присутствие, это могущество, сила, вес, значимость Его присутствия.
Those who have had Hebrew, it is the kavod, the glory of God, which comes from the deponent verb kaved, to be heavy.
Кто изучал еврейский язык, тот знает, что слава – это кавод, и это существительное происходит от глагола кавед, отложительного глагола, который означает быть тяжелым.
And that's what he says this man needs before he gets back to work again.
Вот в чем нуждается этот человек, Илия, служитель Божий, прежде чем он вернется к своему служению.
This sign of God's goodness was found there at the cave.
Солнце Божьей благости было, явило себя вот в этой темной пещере.
So from causes for despair, he goes to signs of God's goodness.
Итак, несмотря на то, что у Илии было много причин отчаиваться, он видит признаки Божьей благости.
But what's his point in the little parable about God wasn't in the earthquake, he wasn't in the fire, he wasn't in the great wind? What's his point?
А что Господь хотел сказать этой притчей? Что Он хотел донести до Илии, когда показал, что Господь не в ветре, не в землетрясении, не в огне?
I think it is that he is saying God is not always found in the big movements of our day.
Я думаю, что Господь хотел сказать ему, что Бог не всегда, Бога не всегда следует искать в каких-то больших событиях, крупных движениях.
Sometimes God likes to work softly and gently with a still small voice.
Иногда Господь действует мягко и кротко, тихим шепотом.
You say, what's God doing in my work? I don't see any big things happening.
Вы можете спрашивать, что Господь делает в моем служении? Я не вижу никаких особых свершений.
But that's not our judgment call, that's God's judgment call.
Однако не нам это решать и не нам об этом судить.
He said we should be faithful, that's what he's asking of us.
А Бог от нас просит, чтобы мы были верными.
And God gives his word of gentleness and just says, like he said to the apostle Peter, go back and feed my sheep.
А Бог же посылает нам свое нежное, кроткое слово и говорит, чтобы мы вернулись к Его стаду и пасли Его овец.
And so God says, I want you to have a compassion for the people that you serve.
Господь хочет, чтобы мы с состраданием и нежностью служили Его народу.
When we serve God's congregations, His sheep, we can't kick them around. They're His sheep.
А когда мы служим Божьей Церкви, мы не имеем права пинать Его овец, пинками гонять их из угла в угол, потому что это Его овцы.
The only thing you can do with God's people, His sheep, is shear them real good.
Единственное, что вы можете делать с Божьими овцами, это стричь их.
Take up a very good offering.
То есть собирать хорошее пожертвование.
Yeah.
That's a bad joke in our context. The Eastern Orthodox use that against.
Really?
Yeah, there's a famous charismatic guy who used that phrase, and it's all on like broadcast on
really?
The internet. Yeah.
Modify that.
Так, вот это вот, пожалуйста, исправьте. Вот то, что я сказал, это уберите из записи, из интернета, изымите. Вот беру свои слова обратно.
But I have worked with...
Sorry, let me explain. Я просто сказал, что Ледяев этой фразой пользовался, да, и что, ну, это, конечно, и было неправильно, может быть, и произнесено, и неправильно воспринято, и на этом фоне вот эта шутка может кем-то, опять же, тоже быть в нашей стране воспринята очень превратно. Поэтому давайте возьмем ее обратно.
Yeah. But God still wants us to love His sheep, even though they bite. I mean, sheep aren't supposed to bite, but God's do. I've had marks all over my legs and up there from people biting me in God's church.
И мы должны заботиться о Божьих овцах с нежностью, с любовью. И овцы не кусаются, но люди кусаются. И у меня на ногах много следов от того, как меня покусали некоторые люди в Церкви Божией.
Yeah. So you just treat them very gently because the Lord loved them and He died for them.
Нужно относиться к ним нежно, потому что с нежностью, потому что Господь умер за них, и Господь любит их.
Well, let's take a break. We've got about 9-8 minutes before lunch, which is a very important time, and take some questions here.
До обеденного перерыва у нас осталось несколько минут, и давайте мы попробуем ответить на вопросы. Вопрос такой. Можно пояснить, что имелось в виду, когда было сказано не упоминать в проповеди собственные имена? Как проповедовать 3 Царство 17 главу, не упоминая имя Илии?
When we use a proper name, we start talking about the text, rather than talking about God speaking to us.
Когда мы упоминаем имена собственные, тогда мы говорим просто о тексте, о Библии, вместо того, чтобы обращать Слово Божие к слушателям.
This does not mean we do not use the name of Elijah or any other one in our message outline. I'm just saying, not in in our message content. I'm saying, just don't use it in the message outline.
И, конечно, это не значит, что мы не должны использовать имена собственные, ну или, например, имя Илии в проповеди и говорить всегда о нем как-то по-другому, его называя без его имени. Нет, я не это имел в виду. Я имел в виду, что не надо использовать имена собственные в пунктах проповеди. То есть, когда вы даете название пункту проповеди, то сформулируйте его во втором лице, так чтобы он был направлен к слушателям.
My desire is that God's people would hear the word speaking directly to them.
Очень важно, чтобы народ Божий слышал Слово Божье, направленное к ним, так, чтобы Слово Божье говорило непосредственно им.
Paul said to Timothy, all scripture is given by inspiration, and it's profitable for doctrine, reproof, instruction. You may be wise even salvation.
Апостол Павел говорил Тимофею, что все Писание богодухновенно, то есть дано от Бога и полезно для научения, обличения, исправления, наставления в проповеди. И там же в контексте говорится о спасении, чтобы умудрить тебя ко спасению.
And the only scriptures they had in that day were the Old Testament.
А они на тот момент имели только Писание Ветхого Завета.
Before we had any New Testament books, it was 16-18 years after the death of Christ.
До появления первых книг Нового Завета прошло где-то 16 или 18 лет после смерти Христовой.
When Paul preached to the Bereans about Christ, they went back to the Old Testament to check out if it were true.
Когда апостол Павел проповедовал в Верии о Христе, они проверяли по Ветхому Завету, точно ли это так.
And on the road to Emmaus in Luke 24, Jesus chastised those two disciples because they didn't know about the events of Easter.
И когда ученики шли по дороге в Эммаус, им встретился Христос, он упрекал учеников в том, что они не знали о событиях Пасхи, о воскресении Христа из Ветхого Завета.
And beginning with Moses and the prophets and the Psalms, Jesus talked to Cleopas and that other disciple. He wasn't wearing his name tag, so he got away. But he talked to him, both of them, about himself and the events that he had to die and suffer for our sins and come back again from the grave.
Начав от Моисея, из закона Моисеева, из всех пророков и из псалмов, Христос изъяснял сказанное о нем во всем Писании. И вот этим ученикам, одного из которых звали Клеопа, а второй забыл надеть свой бэджик, поэтому его имя нам неизвестно, он как-то вот так вот затерялся в веках истории. Христос объяснял, что говорит Священное Писание о событиях смерти, воскресения, вознесения Христа.
Let's take another one.
Вопрос такой из текста, 18 глава, 40 стих, ну, 3 книга Царств. Выходит, что были убиты только 450 пророков Ваала. Почему были оставлены в живых 400 пророков Астарты?
It would appear from verse 40 that only the prophets of Baal were captured.
Из 40 стиха могло бы показаться, что были схвачены только пророки Ваала.
But it may well be that this is what we know as a figure of speech where the part represents the whole.
Но вполне возможно, что это просто речевая фигура, когда часть представляет целое.
It says there anyway, don't let any of them get away.
Здесь сказано, чтобы никто из них не укрылся, ни один из них не укрылся.
And the prophets of Asherah were always in tandem. It was like a male and female god that always went together.
Поскольку Ваал и Астарта в ханаанской религии, они были взаимосвязанные божества, Астарта была сожительницей Ваала, так сказать, женой Ваала, то и пророки Астарты, и пророки Ваала, они тоже как бы были вместе. Это как бы мужская и женская часть.
My PhD dissertation dealt with Canaanite pantheon of all the gods. And there they often use part for the whole.
В своей докторской диссертации я как раз затрагивал ханаанские религии, ханаанский пантеон, и могу сказать, что очень часто одно имя божества употреблялось для обозначения всего пантеона, и, соответственно, пророки одного божества как, использовались как для обозначения всего целого.
Let's take another one.
Какая разница между этими двумя видами пророков, то есть вот пророками Ваала и пророками Дубравными?
In the when we are doing excavations in Israel archaeologically, we often come across a pillar, a stone pillar, which would be a representation oftentimes of the male deity representing reproductive organ. But with the female, there always is a wooden carving with the exaggeration of the female sexual parts. And therefore, there is a distinction between the two, and the Bible often talks about the Queen of Heaven, which would be Asherah, probably, and they're making stockings and hangings in kind of like a women's missionary society, making these for Asherah. Is that too much?
Когда проводятся раскопки в Израиле, то нередко обнаруживаются вот в слоях, относящихся к ханаанскому периоду, к ханаанским поселениям, обнаруживаются монументы, ну, типа, как их называют, стоячие камни. И они представляют как раз божество Ваал, мужское божество, мужское начало. И считается, что вот такая форма монумента связана с мужскими половыми органами. И женское божество Астарта символизировалось иначе. Это были, как правило, деревянные всякие резьба по дереву, где изображалось, опять же, в гротескном виде, изображались женские половые органы. Царица Небесная упоминается в Библии и, по-видимому, обозначает именно Астарту, как одно из имен Царицы Небесной. И поэтому есть действительно разница между пророками Ваала и пророками Астарты или пророками Дубравными. Но это взаимосвязанные все равно, взаимосвязанные культы.
Let's take one more and we'll save the others for later.
Last question from here. Did Elijah personally stab all of them?
И третий вопрос. Илья лично заколол их? 18 глава, 40 стих.
So bloodthirsty list of questions.
Oh. Okay. Chapter 18, verse 40 says that Elijah commanded, seize the prophets, don't let any of them get away. They seized them, and Elijah had them brought down to the Kishon Valley and slaughtered. It does not sound as though he did it personally, but rather it uses a passive form of the verb.
Здесь сказано, что в 40 стихе сказано, что Илия приказал народу схватить пророков Вааловых, чтобы они привели к потоку Киссону и заколол их там. Это можно понять, как, что он повелел их заколоть, вот, чтобы они были там заколоты или убиты, так скажем. Не обязательно это следует понимать, что он лично это сделал.
And also, chapter 19, verse 1 says that he killed all the prophets with his sword.
Yeah, and what it says in 19:1 is that what he authorized, it is now attributed directly to him, and that's normal. We use that in our forms of speech too, as well.
Ну да, здесь он, поскольку он санкционировал это действие, то оно ему и предписано, он как бы несет за это ответственность. Мы тоже в своей речи часто используем подобные формы выражения.
Jezebel is not in too good a mood to make a distinction between what he approved and what he did.
Изавель не, была не в слишком хорошем расположении духа, чтобы проводить, вот, чтобы видеть разницу между тем, что Илия сделал сам и что он санкционировал своим приказом.